Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Сказки, рассказанные детям.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей Викторович Коровин. Я старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. И мы начинаем курс лекций, посвященный творчеству Ханса Кристиана Андерсена, знаменитого датского писателя, который в нашей стране известен в основном своими сказками. Этот курс и будет посвящен его сказкам и историям, но в основном не тем, которые хорошо известны, а тем, которые остаются за пределами внимания нашего читателя. Мне бы хотелось рассказать о всех его сборниках, и каждая лекция будет посвящена четырем сборникам его сказок и историй. Первая лекция, которую мы начинаем сегодня, это лекция о сборнике, который он сам назвал «Сказки, рассказанные детям». По-датски это звучит как «Eventyr fortalte for børn». И наш сегодняшний разговор будет о, наверное, наиболее известных сказках и историях Ханса Кристиана Андерсена. Но я предлагаю на эти сказки и истории поглядеть несколько под иным углом зрения. Мы привыкли с вами считать Андерсена писателем детским, и даже день его рождения становится, по большому счету, таким всемирным праздником, днем детской книги, международным днем детской книги. Но сам Андерсен, конечно, себя не считал детским писателем, и ему было бы не очень приятно, что мы о нем говорили как о детском писателе. Потому что для датской культуры эта фигура очень крупная, это писатель национального масштаба, сравнимый, наверное, с нашим Пушкиным в чем-то даже. Писатель, который оставил огромное наследие. Это 6 романов, это сборники стихотворений, это драмы, которые по сей день идут в театре. Но в мировую культуру Андерсен входит именно как автор сказок. И вот об этих сказках мы сегодня с вами и поговорим. Если обратиться к первому сборнику андерсеновских сказок, сказки, рассказанные детям, то он появляется в 1835 году и выходит отдельными изданиями вплоть до 1842. Вот этот сборничек, по большому счету, по сей день является визиткой Андерсена, потому что в него входят самые известные сказки Андерсена. Это и «Огниво», это и «Русалочка», это и «Новое платье короля», и многие другие там, «Дикие лебеди», хорошо нам известные с детства. Но взгляд на эти сказки, как на сугубо детские тексты, он, к сожалению, является не совсем верным или даже, можно правильнее сказать, совсем неверным, потому что Андерсен, конечно, несмотря на заглавие сборника, писал эти сказки не для детей. Почему он берется за сказки? Это вопрос тоже довольно интересный. На самом деле Андерсен, как я уже говорил, видел себя большим писателем, романистом. И в том же 1835 году выходит его первый роман «Импровизатор», который он пишет по своим впечатлениям от пребывания в Италии, где он находился на стажировке целый год, получив королевскую стипендию. И этот роман действительно стал таким эпохальным для него, как для автора, потому что его очень хорошо встретила критика. Андерсен сразу оказался, благодаря этому роману, в ряду известных датских писателей, несмотря на то, что он был довольно молод. Но одновременно с разницей в 2 месяца выходит и первый сборничек сказок, рассказанных детям, который, кстати, критикой был принят очень неблагожелательно. Более того, многие критические статьи, помещенные в журналах, они Андерсена упрекали в том, что он не умеет писать сказки, и те тексты, которые он опубликовал, не соответствуют вообще принципам жанра. Огорчило ли это Андерсена? Ну, наверное, не очень, потому что сказки для него были все-таки каким-то второстепенным побочным занятием. Первое – это была романистика, поэзия, драматургия. И если говорить вот об этих рецензиях, то сам Андерсен как-то так на них даже отреагировал с юмором. Тем более причина, по которой он стал писать сказки, скорее материальная, потому что сказки были небольшие по объему, легко создавались, быстро издавались и хорошо оплачивались. Действительно, наверное, такое начало могло и не сделать Андерсену вот такой вот мировой славы. Уже его современники и один из его близких друзей, и великий датский физик Ханс Кристиан Эрстед, он сказал Андерсену следующее. «Роман сделает вас знаменитым, а сказки вас прославят. И действительно, эти слова Эрстеда оказались пророческими. В мировую культуру Андерсен входит как сказочник. Писались ли эти сказки для детей, несмотря на это название? Это довольно любопытный вопрос. Почему Андерсен выбирает вот это словосочетание «сказки, рассказанные детям»? Мне представляется, что, скорее всего, сыграла немаловажную роль популярность сборника сказок братьев Гриммов, который, как вы помните, называются «Детские и семейные сказки». И тут слово «дети», оно скорее отсылает вот к такой традиции публикации вообще сказок в эпоху романтизма. Надо сказать, что Андерсен сам был довольно крупным писателем именно романтического направления, который воспринял все идеи романтизма и воплотил в своем творчестве. И вот эти сказки тоже являются отражением романтического мировосприятия, но в довольно специфическом ключе. Почему не понравилось критикам вот это первое издание сказок, первый сборничек? Не понравилось, скорее всего, своей интонации. А интонация у Андерсена была довольно сатирическое. Мы сейчас с вами читаем «Огниво» и воспринимаем это произведение с разных точек зрения. Все в детстве читали. И поведение солдата вообще кажется иногда абсолютно немотивированным и странным. Ну, я позволю себе напомнить эту самую первую сказку сборника. Фольклорную по своей структуре, где есть некий персонаж, солдат, который идет по дороге, как вы помните, раз-два, встречает ведьму. Ужасно безобразную, некрасивую, с губой до груди. И эта ведьма предлагает солдату сделку. Казалось бы, ничего солдату не требуется. Всего лишь забраться в дупло дерева, добыть там огниво, а по дороге взять столько денег, сколько он захочет. Потому что там есть 3 собаки, охраняющие, как вы помните, 3 сундука. С медными деньгами первая собака, с глазами, как чайные блюдца. Серебряные, где собака, с глазами, как мельничные колеса. И золотые, где собака, с глазами, как круглая башня. Солдат благополучно, благодаря переднику ведьмы, добывает деньги, берет огниво, возвращается назад из дупла дерева к ведьме, но огниво ей не отдает, требуя от ведьмы ответа на вопрос, зачем он. Когда ведьма в третий раз не отвечает, опять-таки по законам народной сказки, солдат берет саблю и отрубает ей голову. Дальше, как ни в чем не бывало, отправляется в город, ведет разгульный образ жизни, проматывает все деньги и остается с одним огнивом на чердаке дома. И дальше, случайно запалив трубочку, да, он вызывает вот этих самых собак, которые обеспечивают ему не только материально, но и выполняют всевозможные его прихоти. Одной из прихоти солдата является не что-нибудь, а доставить к нему принцессу. Да? То есть какой-то эротический момент возникает. Ночью принцессу собаки несут вот в каморку к солдату. Вот все это в совокупности как бы создает интонацию совсем уж не детской сказки и совсем уж не такой образ положительный, как нам кажется. Ну, а сказка заканчивается вообще чудовищным образом, как вы помните. Когда солдата разоблачают, ведут на казнь, то он опять-таки хитростью получает свое огниво, вызывает собак. Собаки подбрасывают всех придворных судей короля и королеву к воздуху, те падают, разбиваются в дребезги. То есть жуткая такая картина избиения врагов солдата. А принцесса, которая была заточена в медную башню, выходит и очень довольна. То есть ее родители только что таким жутким образом уничтожили, а она, тем не менее, все равно довольна, что выходит замуж за солдата. И народ, который вначале ужасается вроде бы этому, в конечном итоге кричит, чтобы он стал их королем. То есть сказка предстает вообще ну, почти таким апофеозом жестокости, а главный герой это просто с точки зрения морали абсолютно отрицательная личность. Но если подойти к этой сказке с другой стороны и посмотреть на эту сказку как на пародию, а это пародия, и Андерсен здесь пародирует не только романтические, но и фольклорные мотивы, то получается, что над всем происходящим мы должны смеяться. При том, что, конечно же, в этой сказке зашифровано очень много отсылок к современности. Андерсен как бы намекает, что она только по форме народная, да, где положительный герой, персонаж, что бы он ни делал, он все равно положительный. Да? Вспомните какие-нибудь русские сказки, где идет Иван-Царевич по дороге, видит великана, отрубает ему голову и идет дальше. Но, казалось бы, что великан сделал плохого Ивану-Царевичу? Но в парадигме народного сознания, вот в этой системе плюсов и минусов, оказывается, что великан – это что-то чуждое, злое, враждебное, и поэтому это надо изничтожить. Когда мы с вами говорим все-таки о сказках эпохи романтизма, мы с вами сталкиваемся с такой доминантной моральной составляющей. И вот эта вот моральная составляющая, которая не присуща народным сказкам, она, конечно, у всех писателей-романтиков проявляется. В этой сказке у Андерсена такое ощущение, она отсутствует абсолютно. Она отсутствует, потому что ее там не должно быть. Такая веселая история, которая рассказана современникам Андерсена и призвана их, прежде всего, настроить на такой ироничный лад. Вот, наверное, когда все читали, все думали, что такое круглая башня. Почему она появляется в этой сказке, почему глаза у собаки круглая башня? На самом деле круглая башня – это не что иное, как довольно известное архитектурное сооружение Копенгагена. То есть Андерсен тем самым отправляет нас в современный Копенгаген. Ну а дальше приключения солдата. Да? Огниво и появляющийся из огнива волшебный помощник. Это ничего нам не напоминает. Это напоминает нам, конечно, сказки «Тысяча одной ночи» и «Аладдина». И вот этот вот сюжет, сюжет «Аладдина», присутствующий в сказке Андерсена, он совершенно очевиден. А почему «Аладдин»? На самом деле тут тоже есть отсылка к современной датской культуре. Дело все в том, что «Аладдин» – это самая известная романтическая датская пьеса, принадлежащая перу Адама Готлема Эллиншлейгера, старшего современника Андерсена. Она шла во всех театрах. Каждый датчанин ее знал чуть ли не наизусть. И поэтому в этой сказке усматриваются аллюзии на Аладдина, и, естественно, это вызывает усмешку и улыбку у читателей Андерсена. И все вопросы, как вы понимаете, обвинения в жестокости снимаются. Это шутка, это пародия. И когда мы говорим о других сказках этого сборника, то мы сталкиваемся с этим повсеместно. Следующая сказка, да, тоже хорошо известная, «Маленький Клаус, Большой Клаус». Тоже довольно страшная такая история вражды двух Клаусов. Большой Клаус все время мечтает изничтожить Клауса Маленького. И вы помните, что маленький Клаус выигрывает у Большого, опять-таки проявив смекалку. Масса жестокости. Да? Большой Клаус однажды ночью заявляется в дом к маленькому Клаусу, да, с топором, вот, с тем, чтобы его зарубить. Но маленький Клаус, предугадав эти события, да, он меняется местами со своей бабушкой. И, соответственно, жертвой Большого Клауса становится бабушка. Ну, правда, там оговаривается, что бабушка была все равно вредная и злая, так что ее не жалко. Но маленький Клаус не только выжил, он еще решил извлечь выгоду из смерти бабушки, посадил ее в коляску, стал возить, привез ее к трактиру. Ну и трактирщик, не понимая, что перед ним сидит уже мертвое тело, да, пристает к бабушке с вопросами, когда та не отвечает, он ее ударяет, и выпавшее мертвое тело, так сказать, его страшно пугает, а маленький Клаус, соответственно, получает компенсацию за смерть собственной бабушки. Ну и финал сказки тоже ужасает, потому что Большой Клаус пытается утопить маленького, посадив его в мешок, но тот вовремя меняется местами с пастухом, и так что утопленником оказывается совершенно другой. Все вот эти вот жестокие моменты, они объясняются опять-таки только одним. Это пародия на народную сказку. Это произведение, над которым мы должны смеяться, потому что все события, они настолько нелепы, они настолько гипертрофированы, что, конечно же, не могут восприниматься всерьез. Но для современного читателя, и в том числе для детского читателя, эти сказки предлагаются как чуть ли не основные, но, на мой взгляд, детям все-таки такие сказки, особенно младшего возраста, давать не стоит. Если мы говорим о пародии, о продолжении вот этой линии, то, конечно же, одним из самых таких смешных текстов является «Новое платье короля». Хотя, на самом деле, по-датски название этой сказки звучит как «Новое платье императора» – «Кайзерс нью клэдэ». Ну, понятно, что по цензурным соображениям императора заменили на короля. Мы все с вами помним, что в конце сказки идет процессия, и в этой процессии, соответственно, шествует король, на котором нет платья. Один мальчик из толпы кричит: «Посмотрите, как король голый». Но так он кричит по-русски. По-датски он говорит совершенно другое. По-датски он говорит: буквально на нем нет верхней одежды. И вот этот вот парадокс голого короля, присутствие голого короля в русской культуре вы можете увидеть буквально во всех иллюстрациях. То есть, как правило, русские иллюстраторы делают короля голым. Но уж окончательно этот образ был закреплен знаменитой пьесой Шварца, да, «Голый король». В датской версии у нас с вами король должен быть в дезабелье, то есть в не совсем уж обнажен. Вот этот вот какой-то пародийный такой комический элемент, он сопровождает очень многие сказки Андерсона на протяжении всего его творчества. И если его отрицать, если его не видеть, то Андерсон предстает совершенно не тем автором, каким он являлся. Одно из самых таких печальных, на мой взгляд, моментов, связанных с восприятием Андерсона, является попытка его прочитать несколько слащаво. Знаете, даже интонации иногда у читающих сказки Андерсона, они не соответствуют вот тому настрою, который в этих сказках присутствует. Сказка «Принцесса на горошине», ну, мало кто понимает вообще, в чем смысл этой сказки. Да? Почему горошина? Что это за горошина? Как вообще можно почувствовать горошину вот через 20 тюфяков и через 20 матрасов? Естественно, это невозможно. Сказка очень странная. Да? Она довольно короткая и какая-то такая вот непонятная. Опять-таки, если посмотреть это, на эту сказку через призму пародии, то все встает на свои места. Андерсон пародирует романтический мотив, связанный с противопоставлением настоящего и искусственного, истинного и ложного. Одним из объектов его пародирования становится знаменитый немецкий романтик Навалис, у которого есть сказка о гиацинте розочке. Сюжет такой, да, что однажды в деревне, где живут влюбленные друг друга Гиацинт и Розочка, является некий странник. И, рассказав Гиацинту о дальних краях, он увлекает его в путешествие. А Розочка, подождав своего возлюбленного, она в конечном итоге идет за ним. Заканчивается все благополучно, потому что Гиацинт находится в вечном поиске идеала, и он уже, кажется, этот идеал должен быть достигнут, он поднимается на гору, и, как вы думаете, кого он находит на горе? Он находит на горе свою розочку. Да? То есть вот такой вот красивый романтический концепт обретения истинной любви и истинного идеала. Вот этот красивый романтический концепт у Андерсона переворачивается, и несмотря на то, что на протяжении всего текста идут слова настоящей истины, да, «Риктик», «Веркелик», да, тем не менее совершенно непонятно, чего же ищет принц. То есть ему нужна некая настоящая истинная принцесса. То есть ее качества человеческие, личные абсолютно никакой роли не играют. То есть принц выступает в роли, ну, вот такого практически романтического героя, но романтического героя наоборот, да, где за внешним совершенно оказывается неважным внутренним. И если говорить об этой сказке, то эта сказка, она тоже очень смешная, потому что нет критерия, где отделить настоящее от ненастоящего. Единственным критерием становится какая-то пустая вещь, горошина. И вот эта вот пустая вещь, горошина, для принца достаточный аргумент, чтобы признать принцессу настоящей. И что стало с горошиной? Да ее поместили в кунсткамеру. Как мы с вами знаем, кунсткамера – это все-таки место для хранения вещей ценных и редких. Горошина к таким не является. И там маленькое добавление. Если ее никто не украл. И Андерсон закачивает эту свою сказку. Это истинная история, настоящая. Риктик. Она такая же настоящая, как и принцесса. То есть на самом деле в этих сказках присутствует вот такая неприкрытая стихия смеха, которую мы не замечаем и не понимаем Андерсона как сатирика. А ведь Андерсон начинал как именно поэт-сатирик, и славу ему принесла его первая книга, которую он опубликовал за свой счет в 1825 году. Это книга под названием «Путешествие от Хольменканала до восточного побережья острова Амагер». На самом деле, вот это вот путешествие, это всего около 100 метров, да, потому что от Хольменканала до восточной конечности острова Амагер всего-то там по улице пройти метров 100-150. Но вот это путешествие, оно превращается в такое романтическое, новогоднее, что ли, приключение молодого героя. Кстати, книга получила довольно хорошие отзывы, 4 раза переиздавалась, и когда Андерсону вручали королевскую стипендию для поездки в Италию, одним из аргументов было то, что Андерсон наш лучший молодой поэт-сатирик. Поэтому совершенно очевидно, что в его сказках вот эта сатирическая направленность проявляется. Но это как бы начало андерсоновского творчества. Потом с развитием его интереса вот к этому жанру, потому что такое ощущение, что Андерсон как бы понимает, что короткая форма литературная – это тоже его, изменяется и сама интонация, потому что входящая в этот сборник знаменитая сказка «Русалочка», тоже всем хорошо известна, она абсолютно лишена вот этой юмористической ноты, которая присуща более ранним произведениям. И «Русалочка» – это действительно история настоящей истинной романтической любви. При том, что довольно интересно то, что Андерсон фактически моделирует и создает тот образ русалочки, который присутствует в нашем сознании. Мы с вами прекрасно знаем памятник русалочки в Копенгагене, да, где сидит девушка с хвостом на камне, и вот этот образ русалки с хвостом, он в нашем сознании присутствует. Более того, если вы посмотрите иллюстрации Пушкина, то вот та самая русалка, которая сидит на ветвях, она тоже с хвостом. Там совершенно непонятно, значит, что она делает на ветвях в этом случае. Образ русалки с хвостом – это образ, созданный Андерсоном. Это литературный персонаж, к фольклорному никакого отношения не имеющий. Потому что в датском фольклоре есть представление о морских женщинах, да, русалках, условно говоря, хауфруэ, и водяных, да, хаумен. И вот эти образы, они довольно часто встречаются в, не только в каких-то народных балладах и сказках, но и в литературных текстах. У самого Андерсона есть, например, драма под названием «Агнета и Водяной», где излагается довольно распространенный сюжет о том, как земная девушка Агнета, да, влюбляется в Водяного и оказывается в его мире. Русалка не Водяной ничем от людей физически не отличаются. Их даже невозможно опознать как существ из другого мира. Андерсон за основу на самом деле берет не народное сказание, он берет тоже романтическую сказку Фридриха де Лямет Фуке «Ундина», известный очень текст. Этот текст он несколько переделывает о любви, соответственно, вот Ундины, морской, или вернее водной девы, да, к рыцарю, переделывает, и его русалочка, в отличие от Ундины, лишается возможности говорить. Да, она обменивает свой хвост, для этого и нужен хвост, для того, чтобы обменять его на ножки, да, а заплатить за это голосом. То есть она влюблена в принца, но сказать ему об этом не может. Это история об истинной любви. Заканчивается история русалочки, как вы помните, печально, поскольку принц так и не ответил на любовь русалочки, то у нее есть 2 выхода. Либо умереть самой, либо, соответственно, вернуть себе русаличий облик, убив возлюбленного. Русалочка, как вы помните, не в состоянии совершить злодеяние, и тогда она превращается в дочерь воздуха, которая носится по миру, давая людям прохладу, с тем, чтобы через 300 лет обрести бессмертную душу. Вот этот концепт воздаяния, да, вот эта идея христианского воздаяния за добро, да, и искупление грехов для Андерсона становится вообще такой ключевой, и она прослеживается во многих историях и сказках. Финал «Русалочки», он довольно любопытен, потому что Андерсон как бы приписывает небольшой абзац, в котором говорит о том, что вот есть разные дети. Дети послушные, они сокращают срок пребывания русалочки в облике дочери воздуха, а дети капризные и нехорошие, наоборот, удлиняют. Зачем это сделано? Что это такое? А это попытка Андерсона как раз приспособить свой текст высокоромантический к детскому чтению, потому что детская литература в то время понимается довольно специфически. Это литература сугубо дидактическая. И вот это дидактическое начало, оно порой совершенно чуждо и лишнее в сказках Андерсона. Таковы требования эпохи. Понимаете, детская литература только начинает формироваться. И Андерсон, понимая, что его сказки будут читать уже не только взрослые, но и дети, пытается приспособить их к детскому чтению. Ну и еще одна сказочка, которая тоже всем хорошо известна, это «Дюймовочка», На самом деле она вовсе не дюймовочка, зовут ее Тома Лисе. Вот это замечательное имя дюймовочка придумали переводчики сказки на русский язык Анна и Петер Ганзен, да, которые очень много сделали для популяризации Андерсена в России. На самом деле в этом тоже кроется определенный такой юмористический подтекст, потому что Томе – это дюйм, мизинец, да, а Лисе – это самое, что ни на есть, простонародное датское имя. Обычно имя Лисе встречается в датской литературе XIX века исключительно, если речь идет о служанках, каких-то кормилицах и прочем. Первый перевод этой сказки на русский язык звучал как «Лизок-свершок». Это, наверное, более верное название и задающее соответствующую интонацию. Потому что дюймовочка – это такое красивое поэтичное имя, совершенно непонятно, почему дюймовочка в конце сказки меняет свое имя на Майю, когда выходит за принца. Зачем ей нужно было это? Оказывается, для того, чтобы отказаться от всего своего прошлого. То есть, с одной стороны, мы сопереживаем с дюймовочкой, но с другой стороны, вспомним, что она так ни разу и не пожалела о том, что покинула свою приемную мать, да, которая о ней заботилась. То есть вот эти вот семейные связи в стремлении дюймовочки к своему счастью, они совершенно обрываются. И дюймовочка далеко не безупречна. То есть к этой сказке тоже надо подходить, знаете ли, с юмором, при том, что дюймовочка девочка она или девушка, взрослая ли она уже, или почти ребенок, это тоже не очень понятно. Создается все-таки впечатление, что дюймовочка вот появилась из чашечки цветка уже вполне сформировавшейся взрослой девушкой, которая очень хорошо знает, что ей нужно. И в конечном итоге она этого достигает. И вот такая ироничная интонация, наверное, присущая этой сказке. То есть мы наблюдаем во всех сказках сборника определенное желание Андерсена все-таки апеллировать ко взрослому миру, взрослому человеку. И многие какие-то моменты, которые нам кажутся абсолютно детскими, на поверку таковыми не являются. Но я надеюсь, что в следующей своей лекции, которая будет посвящена второму сборнику «Новые сказки», мы более подробно тему эту раскроем. Эту и другие лекции вы можете найти на сайте «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.